Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике и, продолжая начатую тему, мы поведем разговор сегодня о другом явлении в религиозной жизни человечества. В прошлый раз мы говорили о том, что, отдаляясь в истории от времен Ноя, человечество, предоставленное самому себе, выбирало разные пути, удовлетворяя свои религиозные потребности, иногда общаясь с различными духами, иногда предпочитая собственные ложные мнения, иногда откровенно служа бесам. Но кроме этого, в религиозной истории человечества была и другая линия. Было стремление к правде, к свету, к добру, к справедливости, к исполнению заветов, данных отцами, или заветов, данных Богом, то есть к придерживанию того, что называется правдой. Это тоже было в человечестве. Именно не просто как случайное сохранение этих светлых сторон своего бытия, что случается, скажем, и в самых одержимых культурах человеческой истории, а вот именно сознательное, культивируемое стремление подражать чему-то доброму, сохранять верность чему-то истинному, правдивому. Вот, например, в книге пророка Иеремии в 35 главе содержится интересный сюжет, интересный рассказ о том, что Бог посылает пророка Иеремию к некоему племени, к не иудейского происхождения, неизвестно, что это за племя, но они не иудеи. И вот посылается к ним пророк Иеремия, они живут так компактно, их небольшое число среди израильского народа, и он, придя к ним на некое их собрание, войдя, как очевидно известный, уважаемый человек, войдя к ним, он вот, предлагает им выпить вина. Ничего особенного, ничего из ряда вон выходящего в этом нет. На Востоке, в ту эпоху, в той среде, собственно, это и пили. И он не предлагает им ни какую-нибудь вот что-то неприличное, что-то вот, какую-то гадость, а просто предлагает по естественному, так сказать, обычаю, принятому в той среде, в ту эпоху, он предлагает выпить вина. И глава этого племени говорит, что мы вина пить не будем, потому что так отцы нам заповедовали никогда не пить вина. И мы не нарушим этого слова, переданного нам от отцов. И когда Иеремия уходит, Бог ему говорит: видишь, они получили всего лишь заповедь от своих отцов, но хранят ей верность. И за то, что они хранят верность, полученному от своих отцов, за это я буду благодетельствовать этому племени. И среди этого племени всегда будет человек, которого я буду слышать и чьи ходатайства я буду принимать за этот народ. То есть, как только человек решает сохранить верность какому-нибудь завещанному слову правды и сознательно, принципиально не будет отступать назад, так сразу же Бог преклоняется и к этому человеку, и к этому народу. И он укрепляет его в этом намерении. Он дает ему силу сохранять верность и дальше, потому что человек немощен и легко может растерять все эти приверженности. Чем дальше это будет уходить от отцов, тем меньше это будет почитаться. Но Бог будет давать этому человеку, этому народу силы, чтобы сохранять верность заповедям, переданным им отцами, и будет давать благодать ему, и будет заботиться о нем. Поэтому и все люди, и все народы не разрушаются одинаково, и не все находятся на ступени бесопоклонства, разврата и каннибализма. Есть народы, и народы великие, которые сознательно выбирали служение правде, пусть не Богу, они его не знали, а служение правде, так скажем, не развратничай, не греши, заботься о ближнем, исполняй свято свой долг. И люди создавали механизмы, создавали среду, которая поддерживала, культивировала, защищала эти общественные ценности, и это общество не разрушалось. По слову Бога, вот сказанного о реховитах, как только общество какое-то, семья или народ берет за правило соблюдать хоть что-то доброе из многочисленного, скажем, социокультурного наследия, так сразу же Бог дает им соразмерную их решимости благодать, и они не разрушаются. Они, конечно, не знают Бога, но они и не впадают в крайней степени разврата за то, что в меру своих сил придерживаются доступной им степени и меры правды. Вот таким был Авраам. Человек, в роду которого предки сохраняли верность Богу, сохраняли правильное представление о Боге, сохраняли верное нравственное определение. То есть знали, что можно, что нельзя, и умели этому научить своих детей. И вот Авраам находился в числе таких потомков и насколько мог сохранял вот все веренное ему отцами. Но неожиданно для Авраама, неожиданно ему явился Бог. И все, что происходит дальше, после того, как Аврааму явился Бог, есть плод особенного попечения Бога о Аврааме и о его потомках, о народе, который от него произойдет. По естественному ходу событий, по естественному течению вещей, Авраам сохранял, насколько это было доступно ему, правду, которую унаследовал от отцов. Он не поклонялся идолам, он был честен, он был открыт и прям, он не крал, не обижал, был мужествен, и все это для него были сознательно охраняемые ценности. Но тем не менее, в этот естественный ход событий, в этот естественный мир человеческой религиозности входит Бог. И с тех пор отношения Авраама и его народа, они ставятся в особые с Богом отношения. Во-первых, этот народ получает книгу, получает слово, записанное слово, в котором записаны точные представления о Боге, свидетельства о Боге, постановления, заповеди Божьи и то, как нужно контролировать и что нужно делать в случае нарушения этих заповедей Божьих. Второе, что они получили, это священство, институт, который должен как раз сохранять и передавать известные знания о Боге неповрежденным. В первую очередь, конечно, письменную традицию сохранять, а во вторую очередь эту письменную традицию до людей им современных доносить. Сюда же можно отнести и пророков, и их деятельность как избранников Божьих, которые тоже своей профетической деятельностью они приобщали к слову, изреченному Богу. И третье, что получил этот народ, это вмешательство Бога в судьбу народа. Так что, причем не просто вмешательство, оно может быть и в других народах, но мы этого никогда не узнаем. Мы не знаем, что было с другими народами. Мы изучаем их истории, но мы не знаем, это было действие Божье или не действие Божье, какой в этом смысл и какая в этом роль. Конечно, мы верим, что все в жизни происходит по промыслу Божьему, но мы не знаем, какой промысел Божий, скажем, в судьбе китайского народа сыграл тот или иной его император. А самое главное, они сами этого не знают, что гораздо важнее. А в народе Божьем вмешательство в судьбу народа, оно было очевидно для самого народа. Оно с очевидностью воспринималось либо как благо, как дар Божий, либо как наказание Божье. То есть все вот это вмешательство было, так скажем, построено таким образом, организовано таким образом, что человек знал, что вот это благо, оно от Бога. И оно потому, что люди делали так, как Бог хочет. А вот это зло, оно тоже от Бога. Вот это наказание, там, неприятность, страдание, смерть тоже от Бога. И оно за то, что люди не исполняли заповедь Божью. Вот это особое свидетельство, особое промышление. Бог открывает своему народу волю свою и взыскивает случаи его неисполнения. Все это, конечно, не ради качеств самого народа, а ради грядущего рождения Спасителя, ради грядущего рождения Мессии. И все эти особенности, в сущности, разумеется, сохраняются и в христианстве, как исполнение того, что созидается, приготавливается в эпоху Ветхого Завета. И, по сути дела, это и отличает библейскую веру от религиозности всех других народов. Нет, не книга, хотя эта книга особенная и уникальная, потому что в ней выражено Слово Божье, но книги божественные есть и с других народов, их ценность иная, хотя вот объективно, но тем не менее смысл не в самом записывании некоего слова. Вот Авраам был религиозен. Он, разумеется, знал, что есть Бог, и каким-то образом его почитал. Он был верен традиции богопочитания, которую наследовал от отцов. Такими были его предки, такими были его родичи, таким были, скажем, Лаван, таким был его отец Авраама, таким был Лот. Вот, то есть люди, которые сохраняли искренне и верно, сохраняли традицию богопочитанию, наследованную от отцов. Но в эту естественную религиозность вступает в Бог, и он требует верности не традиции, а лично ему. Он требует не то, чтобы Авраам соблюдал то, что, чему он соблюдать научился от отцов, а он требует, чтобы Авраам был верен лично ему, чтобы он исполнял то, что Бог ему скажет. Авраам, конечно, продолжает исполнять те требования и правила, которым он исполнял из детства и которым научился, но не за это он получает похвалу. Иногда он даже поступает вопреки традициям, когда Бог требует от него принесения в жертву его собственного сына, единородного сына. И вот получается, что принципиальным становится вера Богу. Вера Богу, открывающемуся в рамках традиции. Вера Богу, которая вот в рамках традиции, описанной книгой. Вот именно вера Богу и становится ключевым элементом, определяющим человеческую жизнь. Не верность традиции, а верность Богу. Об этом, собственно, и написано и послание к римлянам, и первое послание к коринфянам, и послание к галатам апостола Павла. Праведник верой жив будет. Не просто сохранением книжной традиции, не тем, что он бережет слова древних старцев, а верой, открывающемуся в его жизни живому Богу. Вот это вот бинарное противопоставление. Закон, некий набор правил, норм, традиций, обычаев, обрядов и вера. Апостол Павел противопоставляет это не случайно. Бинарность, такое вот противопоставление, она встречается не только в иудейской, скажем, традиции, она общечеловеческая, она охватывает все человечество. Так и получается, что религиозность есть явление общечеловеческой культуры, общечеловеческого бытия. Это некое чувство, некое представление, от которому человеку никуда не деться даже в атеизме и материализме. Все явления жизни так или иначе несут на себе отпечаток того, что человек является существом религиозным, а стало быть, религиозно все, к чему он прикасается. Как разумность человека есть печать, от которой он не может избавиться, так и религиозность человека есть печать, от которой ему не суждено избавиться. И, может, религиозность, например, проявляется в том, что человек хранит верность заветам своего учителя. Конечно, он сам выбрал этого учителя, но сохранение верности завету своего учителя есть явление религиозное. Если эти заветы учителей человеческих причастны хоть какой-то частью, причастны правде, первоосновной правде, то человеку хорошо. Если не причастны они правде, то человеку плохо. Скажем, быть учеником Дмитрия Сергеевича Лихачева и учеником Ленина не одно и то же. Или, скажем, чтобы не совсем далеко по времени, учеником, ну, например, Джона Леннона. Они почти современники с Лихачевым, но влияние Леннона на мировую культуру общеизвестно. Но и хотя ни тот, ни другой из них не являются христианами в строгом, полном смысле этого слова, никто из них не говорит о вере или о Христе, но свет нравственности у них разный, и отношение к Христову благовестию тоже. Лихачев Дмитрий Сергеевич, он как бы подбирается из своего кристально-нравственного представления о человеке, пробирается к христианству, а Леннон отвернулся от христианства и от нравственности в значительной степени тоже. Не совсем одно и то же быть, скажем, учеником Толстого или учеником Владимира Соловьева. Хотя оба из них формальные христиане, и оба из них не очень-то церковны, и оба из них нафантазировали очень много, но, скажем, правды в словах Соловьева значительно больше, чем правды в словах Толстого. Поэтому на самом деле не все ли равно, кто является нашим учителем, какие книги мы выбираем, каким людям мы доверяем. Это очень сильно влияет на нас и имеет всегда и религиозное измерение. Но религиозность этого отношения к словам и мнению других или, скажем, самостоятельные размышления на разные нравственные, религиозные темы, это всегда приводит к формированию каких-то принципов и поведенческих установок, которые, ну вот человек как-то размышляя, либо предполагает, что Бог есть, либо не предполагает, что Он есть, либо сознательно отвергает, что Бог есть. Вся религиозно-человеческая – это разные представления о Боге, о том, как Он может влиять на жизнь человека. И в соответствии с этим представление о Боге и о нравственном бытии человека и формируется та или иная поведенческая установка каждого человека. Но в библейской-то традиции говорится, что все это не то, что все это совсем не то, ради чего создан человек и ради чего обращается к нему Бог, что на самом деле именно перед лицом божественного откровения явление Бога в собственной жизни и верности Ему, Богу, живому, который благоволил открыться человеку, вот именно это является содержанием подлинной человеческой жизни перед лицом Бога. Не его представление о Боге, не его представление о том, как должны выглядеть эти отношения с Богом, не его представление о том, как Бог может влиять на жизнь человека или не влиять на жизнь человека, не его размышления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Это все религиозность. Но Библия говорит, и откровение Божие говорит о том, что на самом-то деле надо не размышлять о Боге, а жить Богом. Не размышлять о том, как относиться к Богу, а относиться к Богу. Надо строить с Ним отношения, надо верить Ему, доверять Ему, слушаться Его, открывающемуся каждому человеку в его жизни. Вера – это общение с живым Богом, столь же нашим, сколь и моим. Вера – это опыт богообщения, и не просто верность традиции, не просто религиозный опыт, потому что религиозный опыт может быть и не с Богом, как мы уже говорили в прошлый раз, а именно опыт богообщения, то есть моего личного общения с Богом. Да, на основании проверяемым и подтверждаемым священным писанием. Да, в общине верующих, которым Бог даровал дар соединяться с собой. Но все равно, если человек не встретится, не случится с ним личного переживания Бога общения, то это всего лишь остается естественной религиозностью. Он может прийти удовлетворять свои религиозные чувства в церковь, а может в сектантскую организацию, может прийти в какую-нибудь еще структуру человеческую, вообще не религиозную, по существу своему, по содержанию, тем не менее, имеющую некоторые удовлетворяющие некоторые религиозные чувства, где человек с такой же усердием поклоняется своему живому идолу, своему главе корпорации или властителю дум, с каким его собрат по религиозным чувствам поклоняется святителю Николаю или Господу Иисусу Христу. Все это может никакой роли в жизни человека не играть и не играет, если жизнь человека не запечатлена опытом живого общения с Богом, которое возможно и происходит в во Святом Духе. Если этого Духа Святаго человек не имеет, то, как говорит апостол Павел, он не имеет отношения ни к чему, ни к церкви, ни к Богу, ни к спасению. В этом-то и отличие того, что несет Библия и библейская вера, что несет христианство всем народам земли, свидетельство о возможности богообщения. Богообщение с тем самым живым Богом, с которым общался Адам, Ной, Авраам, Моисей и прочие святые праведники Ветхого, Нового Завета. Не нравственные требования, не богословие, даже не аскетику и не культ. Христианство несет людям весть о том, что можно общаться с живым Богом, что можно встретиться с живым Богом, что нужно встретиться с живым Богом, потому что сам Бог пришел для того, чтобы эту встречу нам организовать. Потому что пока эта встреча не произойдет, не произойдет с человеком ничего, не произойдет и его спасение. И в этом принципиальное отличие христианства от всех других вер и религий. Не в том только, что, скажем, Библия пишет о другом, чем Коран, или, скажем, что учение Конфуция, оно не во всем похоже на библейское откровение, в чем-то похоже, в чем-то не похоже. Все эти многочисленные книги, древние, индийские, ведические и так далее, все, что написано в человеческой культуре, это все в чем-то похоже, а в чем-то не похоже. Но между всем этим человеческим творчеством и библейским откровением есть принципиальная разница, потому что Библия начинается зарождение библейской традиции начинается именно с этого откровения Бога Аврааму, с личной встречи Авраама с Богом, с этого богообщения, с того, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И все мы, верующие Богу, являющемуся, явившемуся нам в нашей жизни, все мы и являемся теми самыми потомками Авраама, о которых говорит Бог ему. И именно вот эти суть сыны Авраама, о которых уже пишет Павел, они и войдут в Царство Божие. Все это мы говорили для того, чтобы вот эта мысль, часто лукавая, входящая в сознание христиан, будто действительно, почему же так много вер? И почему христианство претендует на какую-то уникальность и на какую-то особенность среди других вер? Почему оно лучше? Почему китайское там представление о человеке, о Боге не может быть, иметь равных прав с Библией? Почему другое свидетельство не может иметь равных прав с Библией? Вот. Они же тоже древние, тоже замечательные. Вот все эти три наших беседы, они были нацелены на то, чтобы показать вот эту разницу, и чтобы сомнений у нас в этом отношении о том, почему христианская вера уникальна, больше не было. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.